У микрофона Андрей Шароградский. Здравствуйте. Вы слушаете специальный выпуск информационного дайджеста «Время свободы. Украина. Итоги года». Укрепилась ли украинская государственность за прошедший год? Как работает политическая система Украины в условиях войны? Насколько за последний год Украина приблизилась ко вступлению в Европейский Союз и НАТО? Об этом и многом другом говорим с украинским политическим аналитиком, ведущим программы «Радио Свобода. Дороги к свободе» Виталием Портниковым. Второй раз подряд Украина встретила Новый год в условиях полномасштабной российской агрессии, которая началась уже почти два года назад, 24 февраля 2022 года. Когда речь заходит о боевых действиях в Украине в минувшем году, чаще всего аналитиками вспоминаются так и не реализовавшиеся ожидания успеха украинского наступления, хотя сейчас уже очевидно всем, что эти ожидания были явно завышенными и не отражали реальных возможностей украинской армии, даже с учетом предоставляемой ей помощи западными странами на десятки миллиардов долларов. Вместе с тем, российская армия так и не смогла выполнить поставленную ей задачу полностью оккупировать Луганскую и Донецкую области Украины. Занятые российскими войсками украинские населенные пункты переставали быть таковыми, на их месте оставались лишь развалины. Это касается, к примеру, городов Бахмут, осада которого велась более 8 месяцев, Солидар или взятый недавно под контроль российскими войсками Марьинки. Между окраинами этого города и окраинами Донецка меньше 20 километров. Тем не менее, почти два года российские подразделения там продвинуться не могли. Многие участки линии обороны, возводившиеся в Донбассе с 2015 года, вооруженные силы в Украине все еще успешно удерживают. При этом для улучшения своих позиций российские войска использовали такие методы, как, к примеру, разрушение плотины Каховской гидроэлектростанции. Представители вооруженных сил Украины, включая командующего ВСУ Валерия Залужного, а также западные политические аналитики, все чаще в последнее время говорят о том, что вооруженный конфликт в Украине принял затяжной характер, что сейчас идет война на истощение, причем Россия обладает при этом значительно большими ресурсами, чем Украина. Весь прошедший год президент Украины Владимир Зеленский вел активную внешнеполитическую деятельность, добиваясь предоставления Украине все новых видов вооружений и систем противовоздушной обороны. При этом нередко выполнение достигнутых с НАТО и Соединенными Штатами договоренностей затягивалось, а Европейский Союз так и не смог выполнить обещание поставить в течение минувшего года на нужды украинской армии миллион снарядов. Японское издание «Никей» недавно написала, что в марте прошлого года во время визита председателя Китайской Народной Республики Си Цзиньпина в Москву Владимир Путин заявил ему, что Россия намерена воевать в Украине как минимум 5 лет. С Виталием Портниковым мы беседуем о том, что позволяет Украине выстоять в такой критической ситуации. Украина прошла через тяжелейший военный год, который, как все мы помним, начинался с попыток России не только захватить украинские территории, но и лишить даже мирных украинцев тепла и света. Украина не сдалась. В то же время ситуация на фронте, несмотря на несколько ярких успехов, ну вот таких как недавнее уничтожение большого десантного корабля «Новочеркасск», остается тяжелым. Ситуация с продолжением оказания помощи Украине западными странами довольно неопределенная. Все-таки можно ли говорить о том, что украинская государственность укрепилась за прошедший год? Или, может быть, потенциал того национального подъема, который мы наблюдали в начале полномасштабной российской агрессии, в какой-то степени иссякает?
Я думаю, что главное, о чем мы можем говорить в свете 2023 года, это то, что украинское государство выстояло еще один год в борьбе с Россией. И что Российская Федерация, несмотря на все ее амбициозные планы, не смогла продвинуться даже на несколько километров по украинской территории, начиная с ноября 2022 года. Мы очень часто говорим о том, что ситуация, связанная с российско-украинской войной, измеряется километрами, которые проходит украинская армия по пути освобождения своей территории. Но как-то забываем, что есть и Россия, и что у Российской Федерации с 2022 года была идея для начала, это цель, которая была четко поставлена Владимиром Путиным, выйти на административные границы Донецкой и Луганской областей Украины, которые были признаны независимыми государствами накануне вторжения. Этого до сих пор не произошло, а мы говорим уже о втором годе войны, который будет в феврале 2024 года. Очевидно и то, что для Украины стало ясно, и это тоже вопрос не 2023 года, это было ясно уже в 2022, но осознание этого пришло именно в 2023, что это длительная война. Мы не знаем, когда она завершится, мы не знаем, каким будет политическое ее завершение, потому что никаких реальных, я бы сказал, сдвигов, которые позволили бы нам в принципе говорить о политическом решении этой войны, я не вижу. И я думаю, что его их сейчас пока что не видят и западные политики. Возможно, что-то прояснится на Вашингтонском саммите НАТО. Возможно, что-то прояснится после президентских выборов Соединенных Штатов. Но, в принципе, мы говорим о длительной дистанции. И если мы измеряем энтузиазм украинского общества, то мы должны понимать, что энтузиазм на длительной дистанции, на дистанции многолетнего конфликта, совершенно не сравним с тем энтузиазмом, который охватывает общество в первые месяцы войны. И это касается как тех настроений, которые могут быть в стране, которая борется с нападением, так и тех настроений, которые наблюдаются в стране, которая совершила это нападение. Это совершенно другая ситуация. И по большому счету, конечно, эту ситуацию нужно было понимать уже в марте-апреле 2022 года, но так тоже никогда не бывает в истории. Когда начинается война, многим кажется, и тем, кто напал, и тем, кто обороняется, что это все может закончиться за несколько месяцев. Сказать самим себе, что мы в начале многолетней дистанции, не хочет никто. Но, с другой стороны, уж если мы понимаем, что речь идет о многолетней дистанции, то мы должны видеть все закономерности продвижения по такой многолетней дистанции. Одна из таких закономерностей, совершенно очевидная, это то, что уменьшается интерес, внешний интерес к такому конфликту. Тем более, что 2023 год стал годом начала конфликта на Ближнем Востоке. И этот конфликт, как и следовало ожидать, привлекает к себе куда более пристальное внимание международной общественности. И об этом мы говорили в 2022 году, что если война в Украине не будет остановлена или хотя бы локализована, она приведет к новым большим конфликтам по всему миру. И я думаю, что 2020 год еще нам продемонстрирует правильность этого тезиса, потому что ближневосточный конфликт – это не последний конфликт, который нам придется переживать в ближайшие годы. Кроме того, и это тоже абсолютно очевидный момент, о котором стоит сказать, что такой серьезный многолетний конфликт, он уже ставит вопросы перед его участниками о уровне помощи, о уровне поддержки. И тоже можно было еще в 2022 году сказать, об этом многие говорили, что со временем поддержка будет уменьшаться, что ее объемы не будут такими, какими они были в первый, так сказать, период войны. Что когда на Западе поймут, что это противостояние надолго, появятся и те, кто будет говорить о необходимости политического решения, впрочем, не приводя никаких его четких контуров, появятся и те, кто будут говорить просто о необходимости уменьшения поддержки или перераспределения этой поддержки, учитывая другие конфликты, которые существуют в мире. Это тоже вполне закономерная особенность того, что происходит. Ну и совершенно закономерная особенность того, что происходит, это падение, скажем так, доверия внутри самой Украины к власти. Но опять-таки, это падение этого, если мы посмотрим внимательно на рейтинги действующего президента, оно все еще очень велико. По большому счету, в таких серьезных конфликтах, которые связаны с большими потерями для людей, с потерями с точки зрения жизненного уровня и вообще ощущение безопасности, как правило, власть теряет доверие гораздо быстрее. Так что и тут, я бы сказал, можно говорить о предсказуемых тенденциях, но они не столь серьезны, сколь могли бы показаться еще недавно. Поэтому пока что российско-украинская война развивается вполне прогнозируемой траектории. Про траектории затяжного конфликта, из которого нет реального политического решения, если следовать стандартам, я бы сказал, привычным нам до нападение России на Украину до того момента, как Владимир Путин пошел на открытое пренебрежение международным правом, как он аннексировал Крым, а уже затем в 2022 году еще несколько регионов Украины. И понятно, что в обозримом будущем мы не будем видеть никакого реального выхода из этого конфликта, потому что даже военные изменения, если предположить успехи украинской армии и освобождение ею хотя бы части оккупированной территории страны, или если предположить, что российская армия сможет прорваться на каких-то участках и оккупировать еще какую-то часть украинской территории, они все равно не обещают нам никакого политического решения ситуации. Потому что если мы будем считать, что Россия своей целью ставит восстановление бывшего Советского Союза, и Украина лишь часть ее большого плана, а для Украины важно сохранение своей государственности, восстановление территориальной целостности, эта площадка для компромисса отсутствует. Поэтому лучшее, что мы можем сделать, просто принять логику этой долгой войны, так как мы принимали логику других аналогичных конфликтов, где не было никаких политических платформ для компромисса, и согласиться с тем, что эта война будет определять ситуацию в мире и в Европе в 20-е, возможно, и в 30-е годы 21 века. Долгое время нормой нашей жизни в Европе и вообще, в принципе, в взаимоотношениях между государствами европейскими, даже между двумя противоборствующими блоками, был мир, даже в годы холодной войны. Теперь нормой нашей жизни будет война, и я думаю, что людям, которые живут не только на постсоветском пространстве, но и на европейском континенте, нужно просто к этому готовиться и думать о том, как выжить в эту войну. Потому что понятно, что политическое решение всех тех кризисов, которые возникнут в результате российско-украинского конфликта и в результате этой войны, оно рано или поздно, в 20-е или в 30-е годы, будет найдено, и выиграет те, кто просто смогут выжить в тех катаклизмах и проблемах, которые нам еще предстоит увидеть, пережить и описать.
Ну, если говорить о ситуации непосредственно в Украине, как, по-вашему, насколько эффективно работала политическая система в уходящем году? Отдавала ли она какие-то сбои в условиях военного положения? И, в общем-то, в условиях военного положения демократические принципы иногда просто не работают, как мне кажется.
Мне кажется, что гораздо более эффективной должна была быть коммуникация. Но об этом уже тоже неоднократно говорилось. Я не думаю, что я скажу что-то новое, потому что даже в 2022 году наблюдатели говорили, что появление так называемого телевизионного марафона, объединившего усилия нескольких олигархических каналов и общественного вещания, и по большому счету тесно связанное с интересами офиса президента страны, рано или поздно приведет к обратному результату. К тому, что люди будут искать альтернативные источники информации и не будут доверять той информации, которую они получают из, по сути, единственного информационного телеканала в медиапространстве Украины. Тем более это стало ясно после того, как волюнтаристским путем были цифрового вещания ведущие информационные каналы страны, такие как «Экспресс», «Пятый» и «Прямой», что также тогда вызывало недоуменные вопросы и украинской общественности, и наших западных друзей. В 2023 году эта ситуация с коммуникацией естественным образом стала давать сбой. Не знаю, насколько понимает ли это сам президент страны и его окружение, но в любом случае в 2024 году с этим придется что-то делать. И то, что в последние дни года на телевизионных экранах появился главнокомандующий вооруженными силами Украины Валерий Залужный, который пользуется большим общественным доверием, чем президент страны и другие политические руководители, показывает, что уже идут какие-то сдвиги в этом направлении, и что руководство страны пытается использовать тот несомненный авторитет, который имеет вооруженные силы и их главнокомандующий, с тем, чтобы усилить доверие общества к тем решениям и действиям, которые должна предпринимать власть, непростом для страны в 2024 году.
Подкаст «Американские вопросы» из Нью-Йорка. Мы говорим об Америке, которая может быть интересной россиянам, и о России, которая интересует американцев.
Опросы показывают, что подавляющее большинство штатов главная тема экономики и инфляции, но аборты очень часто на втором месте.
Слушайте, подписывайтесь в агрегаторах подкастов Apple, Google, Spotify и других приложениях. Ведущий Юрий Жигалкин.
Вы слушаете специальный выпуск информационного дайджеста «Время свободы. Украина. Итоги года». У микрофона Андрей Шароградский, мой собеседник, украинский политический аналитик, журналист, ведущий программы «Радио Свобода. Дороги к свободе» Виталий Портников. Несмотря на войну, западные партнеры постоянно требуют от Украины принятия жестких мер против коррупции, при этом коррупционные скандалы сейчас во время войны вспыхивают даже в армии. Ну, мы помним об аресте за взятку председателя Верховного суда Князева. На ваш взгляд, каков прогресс в этом направлении? Удается ли переломить ситуацию? Если да, то за счет чего?
Я думаю, что борьба с коррупцией в любой стране, тем более в стране воюющей, является важной частью ее общегосударственного развития. Если мы посмотрим на коррупционные скандалы, они в этом году вспыхивали не только в Украине, но и в самых разных странах мира, в том числе и в странах Европейского Союза. Это норма жизни для любого государства, эффективная борьба с коррупцией. Что касается Украины, то понятно, что Украина сама заинтересована в такой борьбе, потому что если мы говорим о том, что Украина приближается к НАТО и к Европейскому Союзу, и в конце года было принято решение о том, что Украина может проводить переговоры о вступлении в ЕС. Это и есть оценка тех мер, которые были предприняты по борьбе с коррупцией, потому что если бы не было действенных мер, не было бы этого решения Еврокомиссии. То тут можно абсолютно четко говорить, что по мере передвижения Украины к Европейскому Союзу антикоррупционные институты должны работать все более эффективно, а общество должно им доверять. Потому что если внимательно посмотреть на социологию, то антикоррупционные институты пользуются наибольшим рейтингом недоверия украинского общества. То есть украинское общество еще самому необходимо понять, насколько важна борьба с коррупцией для дальнейшего развития страны не только с точки зрения восклицания в медиа, но и с точки зрения институциональной работы и доверия к тем структурам, которые эту борьбу осуществляют. То, что мы сейчас обсуждаем реальную, так сказать, причастность к коррупционным сделкам таких высокопоставленных руководителей, как представитель Верховного суда страны, мне кажется, является хорошим ответом на вопрос, что антикоррупционная борьба будет в Украине продолжаться и далее. Но я сразу скажу, что это тоже длительный процесс, который займет не годы, а декады, если мы посмотрим на те страны, которые вступили в Европейский Союз там, в недавние десятилетия, особенно в южной части Европы, то мы увидим, что они продолжают бороться с коррупцией после вступления в Европейский Союз. Там тоже вспыхивают большие антикоррупционные скандалы. Так будет и впредь, и Украина тут не исключение.
А почему все-таки к вот этим антикоррупционным институтам такое недоверие в украинском обществе?
Возможно, потому что до сих пор не было никакого крупного решения, которое убедило бы людей, что антикоррупционный институт работает. Возможно, потому что, как это часто бывает с властью в странах, которые только строят европейскую демократию, для институции важно показать какую-то красивую картинку, а не добиться реального решения, не собрать реальные доказательства причастности того или иного чиновника к коррупционным преступлениям. То есть довести дело не до демонстрации своего успеха по телевизору, а до суда и приговора. Вот подобных решений очень мало, особенно на высоком уровне. И понятно, что люди, которые видят сначала картинку, а потом не видят результата, и считают, что результат должен быть спорен, что тоже невозможно, потому что, опять-таки, у людей, которые живут в постсоветских обществах, нет понимания того, что дистанция от задержания до приговора может быть длительной, потому что важно эффективное правосудие. Это тоже может влиять на восприятие людьми антикоррупционных институций.
Насколько, по-вашему, велик прогресс Украины в продвижении в такие структуры, как НАТО и Европейский Союз за последний год? Соответствует ли этот прогресс ожиданиям украинского общества? Если нет, то почему?
Мне кажется, что прогресс в продвижении Европейский Союз более чем серьезен, потому что сам факт того, что Украина не просто стала кандидатом члена Евросоюза, но и может начать переговоры о праве присоединения, это уже многое значит. И мы прекрасно понимаем, что если бы не война России с Украиной, то этот процесс мог бы занять не годы, а десятилетия. Как, собственно, это происходит со странами Западных Балкан. Что касается продвижения в НАТО, то что бы ни говорили о том, что Украина должна выполнять какие-то решения, что должны быть какие-то стандарты, мне кажется, что ответом на вопрос о прогрессе Украины с точки зрения ее продвижения НАТО являются слова президента Джозефа Байдена, который сказал о том, что условием вступления Украины в НАТО является ее победа над Россией. Если мы и далее будем приходить к пониманию евроатлантической интеграции Украины с такого рода тезисом, то война России с Украиной будет длиться до бесконечности, ослабляя Запад, а отнюдь не только Россию и Украину. А вступление Украины в НАТО будет вопросом гипотетическим. Я еще раз говорю, что для того, чтобы окончить эту войну, и для того, чтобы не поставить западные страны, в особенности европейские страны, перед лицом серьезнейшего кризиса, который может ударить и по их безопасности в ближайшем будущем, необходимы нестандартные решения. Западные политики не готовы к этим нестандартным решениям и, по большому счету, готовят для самих себя настоящую политическую гильотину.
Могу я вас спросить отдельно о президенте Украины Владимире Зеленском? Вы упомянули о том, что украинским властям удается сохранять достаточно высокий уровень доверия, несмотря на характер военного конфликта, о котором вы говорили. Насколько успешно он в уходящем году справлялся со своими задачами? Были ли у него серьезные ошибки или какие-то крупные достижения?
Я думаю, что мы в принципе должны понимать, что в условиях войны у президента не так много возможностей для осуществления своих функций. И для украинцев одно из главных, я бы сказал, достижений президента в 2022 году было то, что ему удается своим выступлением перед парламентом стран мира, перед встречами с западными политиками добиваться широкой коалиции в поддержку Украины. Я и тогда говорил, что это конечно, не с какими-то возможностями и способностями самого президента, сколько с тем, что мир действительно сочувствует Украине, подвергшейся агрессии, и что имя этого сочувствия и готовности помогать Украине – это не Владимир Зеленский, а, к сожалению, Буча, потому что люди всегда куда более обостренно реагируют на гибель мирного населения, на уничтожение мирного населения армии, чем на любые выступления в парламенте. Ну и мне кажется, что в 2023 году это стало очевидно. И очевидно стало даже, когда мы говорили о том, что произошло на саммите НАТО, когда президент Зеленский пытался с помощью публичных заявлений изменить позицию западных лидеров по отношению к евроатлантической интеграции Украины, а в результате вызвал серьезный кризис в отношениях между Украиной и ее союзниками, который, к счастью, удалось преодолеть в ходе этого саммита. И я думаю, что мы тоже начинаем понимать, и я всегда об этом говорил, что не нужно персонализировать роль лидеров в военных действиях. Потому что это тоже излюбленная мантра людей, выросших в постсоветском мире, в мире, где победителем войны была не армия, а Сталин. И поэтому, если сейчас бывшие советские люди не ищут Сталина, то они ищут Черчилля. Забывают, что Черчилль был всего лишь компромиссной фигурой, которая позволила консерваторам и лейбористам создать правительство национального доверия. И именно как эта компромиссная фигура, он, по сути, ушел с британской политической сцены сразу же после окончания Второй мировой войны. Хотя понятно, что само его участие в войне в роли премьер-министра правительства национального единства сделало его исторической личностью. Исторической, но не политической. Это тоже нужно четко понимать, когда мы говорим о вкладе личности в историю. Но украинцы все еще живут этой идеей личности. Именно поэтому они ищут того, кто бы мог символизировать их успехи или их поражения. А я считаю, что самое главное – это то, что общество смогло сплотиться в противостоянии агрессии, и то, что вооруженные силы оказались эффективны с точки зрения недопущения развития российской агрессии на украинской территории. Как я и говорил, для меня это главный итог 2022 года. Потому что те, кто все время спрашивает, на сколько километров продвинулись украинцы, должны были бы задать себе вопрос, на сколько километров продвинулись российские войска. Но понятно, что при этом президент должен осуществлять руководство институциями, что он должен сотрудничать с парламентом, что он должен сотрудничать с правительством. В связи с Украиной с 2019 года это решение было общество, власть фактически сосредоточена в руках главы государства, потому что он обладает очевидным большинством еще и в парламенте, где нету коалиции, а есть фактически возможность голосования для одной его партии, которая провела в парламент, по сути, анонимных и неизвестных обществу депутатов. В конце 2022 года все больше стали говорить о необходимости создания национального единства. Судя по ответам президента на его заключительной пресс-конференции, видно, что он не понимает всю важность такого рода шагов, тоже нестандартных для дальнейшего сохранения доверия к власти и легитимности власти. Но я думаю, 2024 год будет той реальностью, которая постучится в двери не только каждого украинца, но и общества президента страны.
Ну и заглядывая в год будущий, насколько важным для ситуации в Украине будет результат президентских выборов в Соединенных Штатах? Насколько может сказаться победа Джо Байдена или, может быть, Дональда Трампа?
Я думаю, что это будет определяющий момент развития российско-украинского конфликта. В любом случае, от того, как Соединенные Штаты поведут себя по отношению к Украине, будет иметь большое значение то, что будет происходить в войну в Украине, потому что это же поддержка, это финансовая поддержка, это военная поддержка. Мы видим, что происходит с голосованием уже в 2023 году по этой поддержке. Кстати, я хотел бы вам напомнить, что будет не только президентские выборы, но и довыборы в Конгресс. И будет многое зависеть от того, у кого будет большинство в Палате представителей в Сенате. Мы часто об этом забываем. Это определяющий момент на самом деле. И это тоже ситуация, которая должна нами учитываться. Поэтому, безусловно, от того, какой будет политика Соединенных Штатов, будет во многом зависеть траектория развития этого конфликта. Но существенно, на самом деле, повлиять на решение проблемы никакой американский президент не сможет, если он будет рассчитывать на то, что найдет легкое политическое решение, которого нет.
Насколько Украина сейчас способна опираться на собственные силы?
Я думаю, что Украина не способна опираться на собственные силы. Наша экономика разрушена нападением России. Если Соединенные Штаты и Европейский Союз не будут оказывать на финансовой поддержке, то даже не военная ситуация в Украине, а экономическая ситуация может привести к катастрофическим последствиям. Мы уже сейчас говорим о том, что в отсутствие поддержки у нас могут быть задержки с зарплатами бюджетников, с пенсиями, значит, с ухудшением покупательного уровня населения, с исчезновением без того не такого большого количества рабочих мест, с деньгами, которые нам нужны в бюджете на мобилизацию. Поэтому, в принципе, понятно, что отсутствие поддержки предопределяет, по крайней мере, в отложенной перспективе российские успехи и исчезновение Украины с политической карты мира. Но в этом случае Европейскому Союзу и Соединенным Штатам придется считаться с российскими ракетными батареями под Ужгородом.
Ну и последний вопрос. Ждете все-таки ли вы каких-то резких поворотов, политических поворотов в Украине и вокруг военного конфликта в Украине в наступающем году?
Нет, я считаю, что с точки зрения развития ситуации мы с вами находимся в первой фазе длительного многолетнего конфликта. Если произойдут какие-то неожиданные события, которые нельзя предсказать, возможно, все что угодно. И перемирие, и достижение каких-то соглашений, которые, по крайней мере, остановят эту войну. Но для этого события, как я уже говорил, должны быть непредсказуемыми и неожиданными. Потому что, если просчитывать эту ситуацию с точки зрения политических формул, нужно понимать, что это многолетняя затяжная война с непредсказуемыми результатами для обеих сторон. Это война на истощение. Она будет истощать и Украину, и Россию. И последствия этой войны для обеих сторон и народов совершенно невозможно предсказать. Понятно, что любая война на истощение рано или поздно приводит к катастрофе огромного масштаба не только для того, для кого нападают, но и для того, кто посвящает все силы своей страны такой войне против соседнего государства. Поэтому я считаю, что готовиться надо не к окончанию, а к развитию тенденций, которые рано или поздно приведут к краху российского режима.
Вы слушали специальный выпуск информационного дайджеста «Время свободы. Украина. Итоги года». Его гостем был украинский политический аналитик, журналист, ведущий программы «Радио Свобода. Дороги к свободе» Виталий Портников. Продюсер выпуска Андрей Амочкин, автор ведущий Андрей Шароградский. Всего вам доброго.
Студия подкастов «Радио Свобода».